12+.
Дома управ.
14:05, программа «Дума управ», в студии Вячеслав Дегтярников, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин, как обычно, у нас в гостях наш эксперт в области ЖКХ Ольга Аркадьевна Колоколова. Здравствуйте, Ольга Аркадьевна.
Добрый день.
У нас, насколько я помню, с прошлого эфира остался неотвеченный вопрос.
Да, один из наших радиослушателей задал вопрос про НДС на общедомовые нужды. Тут меня поправили за эфиром. После этого, правда, дискуссия была очень долгая, что не общедомовые нужды, а общедомовые. Вот. К сожалению, практику по нему я не нашла. Может быть, она какая-то очень-очень свежая, потому что в поисковых системах консультационных, юридических, пока ее нет, к сожалению. Но зато так много интересной практики, связанной с, например, общедомовыми нуждами в деревяшках, судебной практики в том числе. Например, такая история одна была, как оказалось, когда в деревянном доме, где всего 8 квартир, где нет внутреннего освещения, то есть в подъездах, нет вообще даже проводов. Не то чтобы оно когда-то было, но стоит общедомовый счетчик электроснабжения. Нет водоснабжения, то есть стоит колонка. Замечательные коммунальные предприятия и управляющие компании начисляют общедомовые нужды и на колонку, и на электричество.
Ну, полы-то ведь они моют.
Вот, а вы знаете, нет у них. То есть в квартирах они моют сами, а в подъездах тоже, собственно говоря, сами и берут воду в этой же колонке, конечно же, да. Но сам интересен факт, что, например, им начисляют по нормативу, этот норматив плюс, значит, вот эти общедомовые нужды. Поскольку колонка все-таки как бы счетчика на колонке не стоит. С электроснабжением еще смешнее. То есть нет никаких проводов, нет никаких ламп освещения. Причем, если в обычном многоквартирном доме можно было сказать, что, например, там есть подвал, да, или есть чердак, там есть лифт, где требуется электроснабжение, да даже просто в подвале постоянно горит лампочка, например, да, то есть какие-то общедомовые нужды есть, то здесь, где нет подвала, где нет практически чердака, там, собственно говоря, и деревянный дом, где нет внутреннего освещения внутри подъездного, есть общедомовые нужды. Вот так вот. Конечно, в чистом виде получается, что это некие потери. Либо это неисправные счетчики, либо это отсутствие счетчиков общедомовых в отдельных квартирах, ну, там их 8 всего, ну, уж договориться восьмером можно было и, собственно говоря, эти счетчики поставить так, как нужно. Либо, когда нет общедомового счетчика, то начисляется по нормативу. И вот этот норматив вообще непонятно тогда, откуда берется, если...
Может быть, это все-таки мошенничество со стороны управляющей компании?
Может быть, потому что я знаю, что собственники выходили в суд, и очень много судебной практики, говорящей о том, что собственники правы. Они доказывают, они берут технический паспорт, они делают акт осмотра, они все выходят в суд, вне зависимости от того, являются они собственниками или нет, или просто нанимателями, потому что в данном конкретном случае они являются потребителями. Неважно, от формы собственности. И судебная практика встает на защиту жителей. Это замечательно. К сожалению, не нашла я практику по НДС. Может быть, она какая-то уж очень свежая. Но я понимаю нашего радиослушателя, который нам задал этот вопрос, потому что на самом деле все эти общедомовые нужды раньше входили в содержание жилья. И, соответственно, содержание жилья у нас рассчитывалось на квадратные метры и было освобождено от неких налогов. И логика в этом есть, когда электроснабжение, являясь коммунальной услугой, на которой установлен тариф с НДС, без НДС, вроде как должно делиться на общедомовые нужды и на просто коммунальную услугу. В этом смысле, может быть, логика и есть. Кроме того, не так давно Министерство строительства и ЖКХ Пермского края приняло постановление об нормативах на эти общедомовые нужды по электроэнергии, оно буквально вступило с 1 июня. Раньше эти нужды считались от вида дома сразу же таким как бы в количестве киловатт-часов на месяц.
Чехом.
Да, на месяц в определенный дом, там, 5-этажный, 3-этажный, там, 12-этажный, то есть вот прямо было расписано. Сейчас с 1 июня установлен норматив на квадратный метр, в зависимости от 4 позиций, то есть наличие лифта и наличие, например, какого-то, значит, ну, электроустановки какой-то на приготовление горячей воды. Вот эти комбинации из двух вариантов. Есть, нет, то есть четыре варианта получается. Для них установлены в зависимости от наличия лифта и электроустановки эти нормативы. Но на квадратные метры мест общего пользования. Соответственно, тоже проверять нужно как? Брать технический паспорт, смотреть, сколько там этих мест общего пользования, да, а в техническом паспорте умножать на квадратные метры, а дальше распределять пропорционально. Вот как-то так. Это для домов, которые, собственно говоря, не установили приборы учета.
А где брать технический паспорт?
Технический паспорт можно взять в БТИ, в Бюро технической инвентаризации.
Но это же не каждый собственник может сделать.
Почему? Каждый может сделать, естественно, за деньги, понятно. Да. Но с другой стороны, я могу вам сказать, что сейчас, помните, в прошлый раз мы с вами обсуждали сайт «Реформа ЖКХ», этот параметр «Места общего пользования» является обязательным для внесения на этот сайт. И если его там нет, вы можете послать запрос в свою управляющую компанию или, ну, соответственно, в жилищную инспекцию, которая сначала накажет, разберется, а потом вы получите данные. Проще в управляющую компанию, значит, и за одним ее обяжете, чтобы этот параметр в обязательном порядке стоял на сайте.
А вот тут недавно просто столкнулся с такой историей, лично увидел ее своими глазами, что называется. Значит, дома, что называется, вот это так сейчас управляющая компания, есть такое понятие, дома ушли.
Ноги выросли, ушли.
Ну, так они называют. Дома
хорошо,
ушли.
Понятно.
Ушел дом от одной управляющей компании. Ну, не суть, неважно какая. Пришел этот дом к другой управляющей компании. Значит, и все это время обе управляющие компании выставляли разные счета. В результате одна из управляющих компаний, номер два, победила. Вот дом точно туда ушел. Вот. И, значит, а какой-то период собственники платили вот в первую управляющую компанию. Пришли разбираться по этому поводу, там, скажем, за май, июнь, июль было заплачено вот той управляющей.
Номер один.
Да, управляющей компании номер один. После банкротства управляющей компании номер ноль.
Номер ноль, понятно.
Вот, значит, управляющая компания говорит, ну вот, да, вы переплатили. Пишите заявление, мы вам вернем деньги на ваш лицевой счет. Возникает вопрос. Значит, вот, ну, человек, собственник, был в отъезде, он долго не
понятно.
Находился в Перми, находился в другом городе, соответственно, без него эту историю разобрать никто не мог. Значит, проходит ведь уже определенный период времени, то есть вот действительно за май, июнь, июль прошлого года было заплачено, то есть прошел почти год. Управляющая компания пользовалась деньгами.
Понятно. Но вообще это, к сожалению, обычная история, когда одна управляющая компания разбирается с другой управляющей компанией в связи с тем, что дом ушел. Здесь ситуация достаточно простая. Управляющая компания новая имеет право управлять с того момента, как принято решение собственниками. Либо они в решении определяют эту дату, либо они определяют, ну, как бы передачей документов или заключением договоров.
То есть, ну, это понятно, дату, да. Но в теории.
Да, нет, это должно быть так. Почему я рассказываю, как должно быть? Потому что мы все-таки стремимся к тому, чтобы было все по закону. Вот, соответственно, до момента разбирательства, допустим, в суде, становится понятно, до какого периода вы должны были платить в старую и новую управляющую компанию. Значит, старая управляющая компания прекращает поставлять, естественно, услуги жилищные, коммунальные, новые, начинает их оказывать, так скажем. Вот, если у вас есть сомнения, то вот рекомендую всем собственникам какой-то период просто не платить, ни той, ни другой. В крайнем случае вы попадаете на проценты, конечно, да, но если это добросовестная управляющая компания, которая берет вас потом, она не будет эти проценты начислять, понимая вашу, так скажем, ну, ваши сомнения.
Ну, смотрите, Ольга Аркадьевна, вот если я не плачу, проценты мне идут автоматом, да?
Ну, бесспорно.
А если я переплатил?
То деньги вы потеряете полностью, понимаете? Нет. Потому что та управляющая компания, которая старая, про которую вы говорите, и которая стала номер ноль, да, которая стала банкротом, деньги вы не вернете. Потому что в суд обратиться будет не на кого. Или даже если они будут в процедуре банкротства, что еще не самый страшный вариант, я могу вам сказать.
Нет, тут-то было немножко по-другому. Компания номер ноль обанкротилась, появилась компания номер один. Она какой-то период поуправляла, а потом дом ушел.
Угу.
Компания номер два. И компания номер один, она существует, она никуда не делась.
Так вот, та компания, которой у вас есть претензии, да, вы можете к ней предъявить исковые требования. Вы можете просто написать претензию, но на самом деле в суде такие иски, они не проигрываются жителями, потому что если вы по какому-то недоразумению или по там вас ввели в заблуждение, потому что квитанции были.
Были.
Бесспорно, да. Вы оплатили в ту компанию, она вам обязана вернуть, если она существует. Другое дело, если она обанкротилась, вы встаете в очередь, да, кредиторов, либо еще худший вариант, она реорганизовалась с ликвидацией и там перерегистрацией в какой-нибудь, я не знаю, тьму таракани, где-нибудь на Камчатке. Это самый страшный вариант. Такие варианты тоже были. Тогда вы деньги точно не вернете. Понимаете? Более того, в такой конфликтной ситуации, когда появляются две платежки, в принципе, и жилищный надзор говорит точно так же. Он говорит, обращайтесь к нам, мы разберемся. Они возьмут документы и компании 0, и компании 1, и компании 2, старой, новой, всех, кто с этим связан, и разберутся. По крайней мере, ну, вы в худшем случае потеряете месяц. То есть у вас будет за месяц начисленный пени. Чем потерять полностью все деньги? Потому что если вы заплатите тем, кто обанкротился или ликвидировался, или реорганизовался куда-нибудь, вот эту самую Камчатку, то, соответственно, эти деньги вам не зачтет новая компания, потому что вы ей не заплатили. Но если она докажет, что она правомерно управляла вами с того момента, как начала выставлять, значит, свои счета, то вы будете обязаны второй раз заплатить. И они будут правы, к сожалению.
Но все равно вот остается какой-то такой, ну, что называется, ложки нашлись, да, а осадок остался.
Осадочек остался.
Вот. Еще раз повторюсь. Вот смотрите, если я не плачу, пени автоматом. Если у меня деньги взяли и не совсем законно их крутили в течение года, они почему-то автоматом-то пени не начисляют.
Через суд только. К сожалению, только через суд. Как-то то есть они вот это вот так, да. То есть вы защищаете свои права, потому что если вы не заявляете о том, что ваши права нарушены, никто их просто так защищать не будет. Соответственно, вы идете в суд, и вы можете все свои издержки, связанные с, в том числе с использованием ваших денежных средств, получить, включая не только их, но и, там, допустим, услуги адвоката, какой-нибудь экспертизы, бухгалтерской или экономической, если она потребуется, если вдруг управляющая компания, которая старая, там, да, номер один, как вы говорите, пусть даже действует, но она говорит, а мы вот мы вам оказали услуги, вот поэтому давайте, платите нам. Тоже такое бывает.
Еще одна тема, которая возникла на этой неделе, на мой взгляд, тема достаточно интересная, и, по крайней мере, я точно первый раз столкнулся в сфере ЖКХ с этим, но, может быть, практика такая и есть. Вот как раз эта управляющая компания, про которую я говорил, номер ноль, принципиально не будем называть, кто они такие,
ну, да.
Значит, переуступила долги по ЖКХ
некому
крупному КС-холдингу.
Некому крупному.
Вот. И дальше, значит, так получилось, что долги эти не были
персонифицированы, да, индивидуализированы.
Да, закреплены за кем-то из собственников. И дальше вот этот крупный достаточно кэс-холдинг начал раскидывать исковые заявления.
Угу.
Без разницы, должен, не должен.
Интересно.
И
на удачу.
На удачу, да. В общем, на удачу. Это насколько распространенная практика?
Ну, вообще, конечно, частенько с ней сталкиваемся. Там также поступают, например, коллекторские агентства некоторые.
Это да, вот в банковской, да, сфере понятно, да. А в сфере ЖКХ?
Ну, в сфере ЖКХ это не очень часто встречающееся явление, потому что сфера ЖКХ достаточно как бы публична, и очень много и телепередач, и там консультаций, и все-таки собрания в каком-то виде там начали более-менее проводиться по сравнению там с тем, что было 5 лет назад, например. Соответственно, вот сейчас жители подкованы, и они первым делом пишут в эту организацию, которая им выставляет счет, причем не являясь для них ни управляющей компанией, ни там кредитором каким-то, ни банком, ни коллекторским агентством, а какой-то крупной корпорации, что это за долги. Если они идут в суд, они, естественно, оказываются правы.
Сейчас прервемся на рекламу, затем вернемся в эту студию, продолжим. Там включим телефоны прямого эфира. Напомню, телефон прямого эфира 2066-066. Есть эфирный ICQ 404-582-017. Сможете задавать свои вопросы. А сейчас несколько секунд рекламы.
Домоуправ.
14:20. Продолжается программа «Домоуправ». Работает телефон прямого эфира 2066-066. Если у вас есть вопросы в сфере ЖКХ, вы можете их задать нашему эксперту. И работает эфир на ICQ 404-582-017. Если есть какие-то вопросы, вы можете их задавать. Вот все-таки продолжу по этой истории. Нет, уже есть телефонный звонок, не продолжу я. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня Эдуард зовут. Я вот хотел поинтересоваться, вот за капитальный ремонт это тоже вы обсуждаете эти? Просто многие специально не платят, ну, потому что, ну, я не знаю, все что-то недопонимают этот капитальный ремонт. Что будет потом делать вот эти вот счета, потому что пол страны загонят в долги, это специально делается, чтобы потом иметь на каждого, не нравится человек, раз, а мы на него в суд подадим и будем с него требовать и пени, и вот эти, и вот эти. То есть количество должников-то растет, вся страна будет должна, ну пол страны-то однозначно. Я, у меня такое ощущение, я с кем не разговариваю, никто не платит этот капитальный ремонт. Ну, в принципе, все, спасибо.
Спасибо огромное.
Хороший вопрос, конечно. Капитальный ремонт – это отдельная больная тема. Это федеральный закон, к сожалению. Это первое. То есть не платить вы не можете. Есть, ну, тут, конечно, примеры, да.
Тут сколько юристов, столько мнений.
Абсолютно точно. Но если вы живете по закону в Российской Федерации, федеральный закон не оспорен, не отменен, соответственно, в жилищный кодекс внесены все поправки, платить вы обязаны. Другой вопрос. Как выбрать правильно там спецсчет или счет регионального оператора, каким образом платить, тоже отдельный вопрос. Но вот если исходить из того, что было первоначально, первоначально в жилищном кодексе это была обязанность государства и органов местного самоуправления. И вот мы уже несколько раз это, наверное, обсуждали, что если раньше там государство участвовало там 100%, 95%, то сейчас 0% – это, конечно, несправедливо, бесспорно несправедливо. И действительно, очень мало собственников платят. Могу сказать, что, допустим, из наших 60 с лишним домов, всего 6 домов открыли спецсчета, это товарищество собственников жилья. И несмотря на то, что все-таки спецсчет, он у юридического лица, и как-то вроде понятно, где это, в каком банке, вот буквально в соседнем дворе стоит банк, понятно, что, например, это Сбербанк, да, угу. Вот, и вроде бы все проще, и учет видно, и все, платят не больше 30%. Потому что очень мало кто верит в то, что до 44-го года эта программа будет реализована, и мало кто верит в то, что эти деньги не сгорят при какой-нибудь, не дай бог, ситуации с финансами. Конечно, неприятно это, потому что на самом деле дома требуют капитального ремонта, и все-таки есть какая-то надежда, что будут пересмотрены хотя бы частично по результатам сборов первого года. Хоть как-то государство будет участвовать, но, к сожалению, пока нет.
Есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Да. У меня такой вопрос, вот тоже с капитальным ремонтом. Получают все квитанции, а в них не указано точное количество квадратных метров жилой площади, потому что дают общую площадь по документам о приватизации.
Ну, это в разных квитанциях, на самом деле, по-разному.
Законодательство сейчас, видите, надо минусовать квадратную площадь балконов, лоджии и так далее. И по радио объявляют, что вот если вот вы находите, значит, там ошибки, обращайтесь туда-то, туда-то. Но ведь это их работа. У них же должны быть технические паспорта зданий. Почему они умышленно фактически завышают сумму?
Вот смотрите, здесь дело даже не в технических паспортах. Здесь дело в вашем праве собственности. То есть получают тут квитанцию только собственники. Соответственно, если она долевая собственность, то, естественно, в долях. Если совместная, то совместно получают, да, одну квитанцию. Естественно, если вы нашли ошибку, получается, что, конечно, фонд должен был бы запросить из Росреестра эти все данные, которые для фонда, как для государственного, да, фонда, государственного учреждения, являются абсолютно бесплатными, потому что иное другое лицо должно оплатить, собственно говоря, за эти данные хоть какую-то энную сумму Росреестру. Понятно, что это в таком большом масштабе страны очень неприятная история. Я с вами согласна, что они обязаны бы это сделать сами, но они предпочитают выслать вот это вот предложение о заключении договора, и в этом договоре должны быть прописаны эти обязательные, ну, реквизиты, так скажем, вас как собственника. На самом деле, договор в одном экземпляре, то есть вы должны были его там скопировать на всякий случай себе и отправить им копию, это другой вариант. Вот. Но вот пока для них такая история, что вы должны сами, по крайней мере, фонд говорит о том, что позвонить, сообщить, а еще лучше отсканировать и послать это свидетельство на собственности, ваши доли, соответственно, туда.
Ну, на самом-то деле, вот я еще тут такое мнение слышал, я говорю, сколько юристов, столько мнений. Хотя потом успею высказать. Есть телефонные звонки. Давайте. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Да. А вот какой вопрос. Вы сказали сейчас, фонд – это государственное предприятие. Но позвольте, у него статус некоммерческой организации, что меня очень удивляет.
Государственное учреждение, я сказала. Это, да, некоммерческая организация.
Как некоммерческая организация?
А потому что фонды все некоммерческие организации. То есть организационно-правовая форма у них некоммерческая организация, у фондов, у всех. Неважно, благотворительный это фонд или фонд капитального ремонта. Ну, вот это так по закону.
Спасибо вам за звонок. Вот буквально остается 2 минуты до конца этого получаса. Просто так, слышал такое интересное мнение юристов, да, что первый платеж, который осуществляется вот по этой самой квитанции за капитальный ремонт, это и есть ваша подпись в договоре. Пока вы первый платеж не осуществили, вы свою подпись в договоре не поставили.
Ну, это не совсем так, это как бы некая аналогия с согласием на сделку, да, то есть если вы заплатили так же, как в магазине, вы же в магазине, когда покупаете что-то, вы не заключаете договор о покупке буханки хлеба, для вас, допустим, платеж и чек является, собственно говоря, этой простой сделкой и согласием на нее и все остальное. Здесь вот эта аналогия, конечно, да, то есть она тоже есть.
То есть ее можно использовать. Сделайте потише, пожалуйста, радиоприемник. Алло.
Алло.
Здравствуйте, слушаем
Алло.
Вас. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте. Вот будьте добры, почему не учитывается здесь дифференциация населения? Как, люди, одиноко проживающие, допустим, инвалиды первой группы, которые одной ногой уже там стоят. Дальше престарелые, все одиноко проживающие, не имеющие родственников. Но кто-то из них разве, вот есть гарантия, доживет хотя бы до 17-го года? Не говоря уже о 44-м. Почему вот это не проведена дифференциация?
Ну, это, конечно, не совсем к нам вопрос, наверное, к государству.
Да, понятно, но хотя...
Как вас зовут?
Алло?
Как вас зовут?
Ой, Надежда Николаевна.
Спасибо.
Да, Надежда Николаевна, понимаете, вот я с вами соглашусь, что эта дифференциация должна быть учтена, потому что все говорят с больших трибун о том, что вот этот платеж за капитальный ремонт имеет силу, ну, в кавычках, налога, так скажем, да, то есть дополнительный налог, потому что платят все. Вот, соответственно, если у нас есть льготы по налогам для, как вы говорите, малообеспеченных, для пенсионеров, там, по некоторым видам, соответственно, и здесь могли бы установить то же самое. Почему это государство не делает, мне тоже непонятно.
Сейчас прервемся на федеральные новости, а затем вернемся в эту студию, продолжим. Есть телефонные звонки, но, к сожалению, вы сможете задать свой вопрос только после федеральных новостей. Телефон прямого эфира стоит все тот же самый, 2066-066.
Домоуправ.
Продолжается программа «Домоуправ», 14 часов 33 минуты. Телефон прямого эфира остается все тот же самый, 2066-066, эфир на ICQ 404-582-017. У нас наш эксперт в области ЖКХ Ольга Аркадьевна Колоколова. Вот поступил уже вопрос на ICQ. С января не работает домофон, лет 6 назад приобрели его всем подъездам, в складчину. Все 6 лет платим за ежемесячные взносы по 25 рублей с квартиры, за чей счет должен производиться ремонт, спрашивает Александр.
Вообще здесь две, может быть, ситуации. Первая ситуация, когда домофон включен в общее имущество и, соответственно, должен обслуживаться вашей управляющей компанией или ТСЖ. Второе, если у вас заключен отдельный договор с какой-то организацией, которая это делает, это не совсем, я бы сказала, закон, поскольку я считаю, что домофоны все-таки это общее имущество, то вы должны обратиться в эту организацию, которая собирает с вас деньги на самом деле. Вот. Ну, проще всего обратиться в нее, если есть договор.
То есть, если они 6 лет платили вот этой компании, с которой у них есть по типу какой-то договор.
Конечно. Другое дело,
несмотря что на то, что они купили его складчину.
Бесспорно, понимаете? Вот такая история. Вот заключение договора с этой организацией, я считаю, вообще очень, очень странная схема на самом деле. При всем моем уважении к людям, которые, значит, обслуживают эти домофонные системы. Все-таки это общее имущество. Соответственно, должно быть все обслуживание и ремонт. Ремонт за счет текущего ремонта, обслуживание за счет содержания жилья. Все. Если принято было решение о ставке какой-то отдельной, тарифной там, или цене этого обслуживания и выборе компании, с которой заключен договор, тогда это другая история. Если заключен договор, там должно быть прописано все, как осуществляется эксплуатация, ремонт и все остальное.
Есть телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
41, Нина Григорьевна меня зовут.
Да, Нина Григорьевна.
Значит, у нас была управляющая компания до 1 мая. С 1 мая организовали, говорили ТСЖ, оказалось ТСН. И сразу пришли квитки, повысилось, тарифы повысились. С чем это связано?
Ну, сказать так прямо не могу, пока не увижу вашу квитанцию, вашей управляющей компании, вашего ТСН. На самом деле, ТСН – это товарищество собственников недвижимости. Сейчас это правильно так называется, организационно-правовая форма товарищ собственников жилья. Угу. То есть, собственно говоря, товарищ собственников недвижимости, ТСЖ такое-то, либо без аббревиатуры ТСЖ. Вот. Поэтому ничего страшного нет, это одно и то же. А второе, повыситься тарифы могли только, если принято решение общим собранием на жилищные услуги какие-то, на содержание или ремонт, если вы принимали решение при организации этого самого товарищества собственников недвижимости. И коммунальное, если таково было решение, значит, службы по тарифам. Но, насколько я помню, с 1 мая, по-моему, никакие тарифы коммунальные не повышались. По крайней мере, в Перми.
Есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, Аркадий, Лукоянова, 30, управляющая компания «Мой дом». Вот скажите, у нас в водопроводных кранах очень низкое давление воды. Настолько низкое, что если, допустим, в кухне включить кран, то в ванной вода практически не течет. И так продолжается уже несколько лет. Должны ли мы платить за это в полном объеме? Либо что-то вообще, что можно делать в таком случае?
Ну, если у вас стоит, Аркадий, счетчик, вы платите по счетчику. Конечно, это неприятно, что давление низкое. Здесь разговор идет о неправильном содержании.
А если вообще, вот это же услуга?
Да.
Если в услуге, вот самой услуги как таковой, ну, не знаю, там, параметры давления?
По-моему, есть. Сейчас вот я не могу вам сказать точно, но эти параметры, хоть если они даже есть, по ним перерасчет не предусмотрен, это точно, понимаете? Потому что предусмотрен только при наличии, отсутствии, да, перерывах и при, значит, не, там, допустим, горячей воды, когда нет достаточной температуры.
А если включить закон о правах потребителей, не оказанная полностью услуга?
Нет, здесь разговор идет немножко о другом, о том, что неправильно эксплуатируется общее имущество, поскольку система водоснабжения – это все-таки общее имущество. И если там из-за засорения труб, из-за недостаточного давления при входе, например, в дом, например, тоже такое может быть. Естественно, это претензия к управляющей организации, которая должна обеспечить и давление, и в полном объеме водоснабжение. Не спросили у Аркадия, скольки этажный это дом, поскольку можно, в принципе, поставить циркуляционный насос, и тогда давление будет.
Есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это позвонили из Закамского. У нас раньше была управляющая компания. После того, когда она нас незаконно, значит, ну, как можно сказать, что она нас кинула, значит, у нас были судебные, значит, тяжбы. И, значит, суд решил такое решение, чтобы управляющая компания это нас снова, значит, это управляла. Ну, значит, после решения суда она, значит, нас не проигнорировала. Мы 2 месяца, значит, ждали, когда она нам снова будет присылать квитанции. Мы приняли, значит, не дождавшись их решения, значит, мы приняли, значит, непосредственно управление нашего дома, так как наш дом 12-квартирный. Угу. Вот, значит, и теперь мы платим за коммунальные услуги непосредственно, ну, Новогорода отдельно.
Понятно, поставщикам, значит, да.
Ну, в общем, ресурсникам. И вот сейчас нам наша ПСК это выставляет счета, значит, таким образом. Значит, в нашем доме имеется общий домовой прибор. Значит, отопление, значит, показывает расход горячей воды на гигакалории, и, значит, а она нам высылает счета, значит, общее количество расхода гигакалорий, значит, значит, общее домовое количество у нас расходов воды, она умножает на норматив, общий норматив там 0,066, получает гигакалории. Из общего количества расхода гигакалорий она вычитает расход, потребленный на горячую воду, и, значит,
остальное
она выставляет счета. Но ведь у нас есть общий домовой прибор учета, который, значит, учитывает расход гигакалорий на отопление отдельно, на горячую воду, на подогрев воды. Вправе ли она так поступать?
Вы хотите сказать, что она дважды вам предъявляет?
Нет, она не дважды нам предъявляет. То есть получается, что она из общего количества, значит,
гигакалорий, вычитает гигакалории, которые пошли на нагрев воды.
На нагрев воды. Но у нас ведь на нагрев воды имеется счетчик, ну, как бы, да. То есть, получается, она увеличивает нам гигакалории на нагрев воды.
Смотрите.
У нас фактически получается 2,5 гигакалории на нагрев воды. Она, когда посчитает, допустим, на те же 50 кубов гигакалорий, у ней получается 3,3 гигакалории. То есть она нам выставляет больше.
Ну, очень так на слух, конечно, не поймешь, но если ваш счетчик, который считает общие гигакалории отопления горячей воды один, да, то при вычитании она права. Если они у вас стоят, как бы, то есть последовательно, да, один за другим, если они стоят параллельно, то есть у вас горячая вода отдельно входит в дом, то она должна отдельно и считаться, понимаете? Здесь, конечно, нужно проверять, но если у вас есть хоть какие-то сомнения в правильности, вы можете написать в жилищный надзор, несмотря на то, что у вас ни ТСН, ни управляющая организация, а прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией, они тоже могут проверить правильность начисления в данном конкретном случае. Проще всего, конечно, спросить у них формулу. Я понимаю, что вы разбираетесь, судя по тому, как вы ловко обращаетесь с цифрами, разбираетесь в цифрах и формулах. Вы можете спросить у ресурсоснабжающей организации напрямую, какая формула используется ими из постановления, значит, из правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением 354. И проверить их. А если есть сомнения, то обратиться в жилищный надзор.
Сделайте потише, пожалуйста, радио. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот по поводу того, что выступала женщина... Ой, меня Николай зовут.
Да, Николай.
Хорошо. По поводу того, что выступала женщина и говорит, что у них вот считают... Есть общие домовые, а считают так. Дело в том, что на сегодняшний момент одно из условий договора, которое жильцы не знают, это принятие теплового узла сетевой компании. Если данного акта нету, то расчет идет в соответствии с нормативами. Это постановление правительства Пермского края, никуда не денется, и федеральный закон.
Это понятно, но у них непосредственное управление. Соответственно, у них нет какой-то уполномоченной организации, которая этот будет тепловой узел принимать. Естественно, ресурсоснабжающие организации, они здесь едины в одном лице. Да? То есть они и принимают сами у себя, грубо говоря, потому что здесь не выбран способ управления, непосредственное управление. Я не думаю, что именно это хотят тоже, возможно. Согласна с вами. Спасибо за уточнение.
Есть еще один телефонный звонок, наверное, последний в этот эфир. Давайте слушать. Здравствуйте. Сделайте потише радиоприемник, пожалуйста. Слушаем. Так невозможно разговаривать. Извините.
Да.
Несколько уточняющих вопросов, которые пришли. Вот помните, мы говорили, Ольга Аркадьевна, с вами, о домофоне.
Да.
А слушатель написал, что платят они им управляющей компании.
Так.
То есть, соответственно, вот.
Соответственно, все ремонты, значит, домофоны идут за счет текущего ремонта. Это аварийная ситуация. Если 6 месяцев не работает домофон, соответственно, услуга не оказана, и по закону защиты прав потребителей вы имеете право ее, собственно говоря, на ее перерасчет. Но в данном конкретном случае, если оплачивается управляющая организация, она должна и отремонтировать. Непонятно, почему это она не делает.
Вы жалуетесь, на самом-то деле. И еще один телефонный звонок попробуем принять. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Как вас зовут?
Меня зовут Валентина. Я звоню вам из Перми, Дзержинский район. У нас тоже поменялась, компания, управляющая год назад. И нам пришли квитанции за капитальный ремонт с февраля месяца. Вот, я спросила, почему с февраля, а не с марта. Мне сказали, что февраль – это за март. Правильно это или нет?
Нет, вообще выставляются с февраля. С февраля, то есть по всему региону, с 1 февраля. Просто они пришли в марте. То есть так же, как все жилищно-коммунальные квитанции, которые вы получаете, они приходят на месяц позже.
На этом завершаем наш эфир. Всего доброго. Встретимся уже с вами в этом составе в следующем месяце.
До свидания.